Мы вчера читали, как Кришна уезжает из Вриндавана. Да, Кришна покидает Вриндаван. Так, и по дороге они спешиваются с колесницы, верно? И решают омыться в водах реки. Озеро. И Акрура ныряет в воды озера и видит там, как Кришна, которого он везет на колеснице, превращается в Вишну, и возлежит он не на воде озера, а в причинном океане. Итак, Кришна покидает Вриндаван, но на самом деле сам Кришна, он никогда не выходит за границы Раджа-Мандалы. То есть, когда Кришна рождается, он рождается в Матхуре, и Васудева с Деваки видит его в облике Вишну, четырехрукого Вишну. И Васудева берет младенца, потом, значит, Вишна превращается в младенца. Васудева берет младенца, как будто змей Ананта берет его в свое прибежище. На улице гром, шторм, ливень. Это тоже вселенские воды заполняют все пределы Вселенной. И когда Васудева с младенцем Кришны подходит к реке, к Ямуне, Ямуна расступается, и отец с младенцем переходит уже во Вриндаван, во Враджу. Это воды расступились. Это знаменует то, что дальше, за пределами, на том берегу, уже начинается Враджа, и там уже Кришна Сваям Бхагаван, Кришна собственной персоны. До этого это был Вишна. Теперь это Кришна. Когда Васудева приходит в стан матушка Нанды и Ешоды, то ливня уже никакого нет. Там он подменяет, он берет девочку, Майю Деви, возвращается с ней в узилище, в темницу. На утро Камса обнаруживает, что Девки действительно родила ребенка, но это девочка. Тем не менее, он решает ее предать жестокой смерти. Она вырывается у него из рук. Купол помещения раздвигается, и она взмывает в небеса. Теперь же, по прошествии 15-14 лет, когда Кришне исполняется, может быть, 16 лет, когда Кришне исполняется, когда он вступает в зрелый возраст, он из Вриндавана возвращается в Матхуру. Он покидает Враджу Мандалу и снова входит в Вайкунху, в Царство Божие. И вот это видение Акрури, что Кришна, которого он забирает, вдруг ему видится Вишну на причинных водах океана, знаменует то, что сам Кришна, он остался во Вриндаване. Когда Васудева пришел во Вриндаван, то Вишну заменился Кришной, потому что Кришна, он всегда во Вриндаване. И Васудева как бы, ему казалось, что он того же самого младенца Кришну, своего младенца принес матушке Яшоде. На самом деле Кришна как бы прыгнул ему в руки, и Васудева донес уже другого ребенка. И Майя, которую он взял потом у Яшоды, это иллюзия. Ему казалось, что он что-то там, он кого-то там несет. Но это была иллюзия, что он снова возвращается из Вриндавана в темницу, в Матхуру. Но на самом деле он во Вриндаван так и не заходил. Он очнулся от своего наваждения, у него на руках младенец. И то, что ему привиделось, это было детей, но он там не понимает, он возвращается в узилище с младенцем на руках. Так устраивает игры для Кришны Майя Деви, потому что Васудева никогда не может проникнуть во Вриндаван, у него другая раса, другие отношения, не вриндаванские отношения. Во Вриндаване прибудут только самые близкие, самые интимные слуги, служители Всевышнего. Вот сейчас, когда Акрура его дядя, по матери он его племянник, по матери он его двоюродный брат, а по отцу дядя. Ну там такое там смешение. Вот, значит, вот Акрура забирает Кришну из Вриндавана, но вот когда они окунаются оба в воду, Кришна остается во Вриндаване, а по Матхуру едет уже Вишну. Так, и вот Акрура выражает свой восторг. «Я склоняюсь пред Тобой, Господи, молвил благоговейно Акрура, пред Тобой причиной всех причин, вечным, нетленным, неповторимым и неисчерпаемым существом, Нараяной, из чего пупа произрастает лотос, на венчике которого восседает мировой творец, Брахма. Из плоти Твоей происходят земля, вода, огонь, воздух, пространство, самость, совокупное вещество, природа, единое существо и отдельные существа, ум, чувства, предметы, стихии, силы, управляющие ими. Тебя, сущего вне природы, не знает ни одно существо. Как тень не видит своего хозяина, так силы природы не видят тебя, хотя подчиняются твоей воле. Твоя природа не влияет на твои дела, потому пути твои непостижимы даже для прозорливого Создателя». Здесь Акрура выражает свой восторг. Он говорит своими словами, но это те же самые молитвы, что и боги вселенские произносят, и вообще любой, кому Господь явил себя в качестве собственного свидетельства. Мы не можем доказать Бога. Мы можем доказать Его существование, но доказать Бога как такового невозможно, потому что доказательство всегда предполагает причинно-следственную связь. Я по следствию могу выяснить причину. Но другими словами, когда мы пользуемся доказательством, то мы прибегаем к теореме. У нас есть некое дано из нашего опыта или воображаемое дано. Из этого дано мы заключаем следствие. То есть, когда мы доказываем Бога, мы делаем Его подчиненным некой причине. То есть мы его ставим на место следствия. Но если я что-то доказываю, то вывод – это следствие предыдущего рассуждения. Так вот, Бога нельзя доказать, потому что Он есть причина, и из Его существования мы можем доказать все остальное. Но Его доказать из нашего опыта или наших предположений мы не можем. Я подчеркиваю, не из существования Его, а Его самого мы не можем доказать, потому что мы тогда Его низвергаем до положения следствия, чего мы не можем делать, потому что Он причина. Вот. И когда Господь, то есть доказательство существования Бога, вернее, доказательство Бога – это сам Бог. Когда в беседе Мукунды и Сарвабхаума Батачи, Сарвабхаума спрашивает, а с чего ты взял, что вот этот саньяси, он и есть Бог? Мукунда ему говорит, а Бог не требует, с чего ты взял. Он сам себе доказательство, он очевиден. Он Бог, потому что он мне явился. Сарвабхаума говорит, ну нормальное доказательство. А ты хочешь сказать, что он Бог, потому что он тебе об этом сказал. То есть, потому что он тебе стал очевиден. Мукунда говорит, ну да. А тебе он не явился в качестве Бога. Поэтому ты и не можешь его видеть. Ну, на первый взгляд, это абсурдное заключение, но Сарвабхаума, будучи председателем Академии наук тогдашней Индии, он несколько дней над этим думал. И он приходит к выводу логически. Но ведь это так. Бога нельзя доказать. Следовательно, доказательством Бога является он сам себе. И если он кому-то явился, то он, тот, кому он явился, он уже это знает. Для него это уже доказательство. И Сарвабхаума говорит, я не знаю, прав или не прав Мукунда, но я постараюсь применить метод, чтобы вот этот, кого Мукунда считает Богом, тоже мне показал, что он Бог. А он Мукунда спрашивает далее, а каков метод? Метод бхакти. Ну да, он говорит, метод бхакти – старинный известный метод, но он же предполагает смирение и преданность. А Мукунда ему отвечает, а какие отношения ты еще хочешь установить с Высшим, с Истиной? А ты хочешь стать в положении исследователя, в положении субъекта по отношению к объекту? Но тогда ты не можешь приблизиться к Истине, к Богу, потому что Он всегда выше тебя. И тогда Сарвабхаума смиренно, со смирением думает, а саньяси уже не с родительской опекой, а с благоговением и смирением. И он осознает, что тот саньяси, златоликий, и есть сам Господь Бог, и ему не нужны доказательства. И он изрекает ту же самую молитву, что здесь изрекает Акрура. Видимо, и там боги, и Дхрува Махарадж, и слон, который тысячу лет был зажат в пасти крокодила. И все, кому Господь является, они практически слово в слово изрекают эту молитву, потому что и Брахма Творец, других слов душа не может найти. Здесь мы читаем восторг Акруры. Это тот же самый восторг, что испытывает и Брахма, и Господь Шива, и Бали Махарадж, и все преданные, о которых мы читаем в Бхагаватам, других писаниях. Так вот он говорит, тебя сущего вне природы не знает ни одно существо. Почему не знает? А потому что знать – это делать заключение. Тут есть два пути познания. Это кшара и акшара с помощью умозаключений, с помощью опыта. Вот округлое от тебя ни одно существо не знает. А тебе нельзя сделать заключение, потому что ты причина, ты не можешь быть следствием. И лицезреть тебя нельзя без твоего соизволения, потому что ты субъективен. Так, как тень не видит своего хозяина, так сила природы не видит тебя, хотя подчиняются твоей воле. Твоя природа не влияет на твои дела, потому пути твои непостижимы. То же самое, да? Природа не влияет на тебя, поэтому я не могу тебя постичь, а ты не подчиняешься закономерности. Вот эта вот фраза «твоя природа не влияет» означает, что ты не подчиняешься закономерности. А природа... ее природа предполагает закономерность. Мы познаем эту природу, делая вывод, то есть устанавливая некую закономерность. Например, мы наблюдаем за тем, что весной или летом тепло, да, и мы делаем вывод, что следующим летом тоже будет тепло. Мы можем нарисовать какую-то схему, что Солнце ближе становится к Земле или что-то такое, но мы делаем заключение. Вот, природа предполагает закономерность, то есть закон, но Всевышний не подчиняется никаким закономерностям, никаким законам, поэтому здесь Акруш заключает, пути твои непостижимы, то есть твои движения непостижимы, как в паре фунт доллар. Непонятно. В этой паре вообще непонятно. А уж про пару фунт иену вообще говорить не приходится. Познать это не может никто. Движение фунта и евро. И доллара. Так. Души, обретшие соитие с сутью бытия, видят в тебе своего владыку, сущего внутри всякого существа. Всякого вещества, сила природы и явления. Некая сущность, которая прибудет везде. В силах природы, в явлениях, в веществе как таковом и в существе. Он прибудет единолично или в одном и том же лике, прибудет везде. В существе, в явлении. И в силе. Сила – это что такое сила? Это то, что связывает субъект и объект. Да, мы говорим, но как материя может соприкасаться с духом, сознанием? Ведь очевидно, между ними нет точки соприкосновения. Что их связывает? Вот этого таинственный термин «сила» – это то, что находится между сознанием или субъектом и объектом. Сила. Благодаря силе сознание влияет на материю. Если убрать силу, они не будут никак соприкасаться, соответственно, не будет влияния. Вот Акруш здесь говорит, ты прибудешь и в субъекте, и в силе, и в объекте. Вообще, Акрура говорит вещи такие, что каждый стих можно прям отдельный философский трактат или отдельное анучье. «Тебе единому предназначены жертвы, что приносят в святилищах жильцы по всему миру, выжигая три огня, воспевая три заклинания, ублажая изваяния и образы бесчисленных богов». Тут имеется в виду, что все жертвоприношения имеют своей целью некое благо. Я жертвую для того, чтобы получить что-то. Я инвестирую, чтобы получить выгоду. Вот жертва как раз имеет своей целью получение блага. И здесь имеется в виду, что всякое благо, которое получают жертвователи, вот неважно, огни они выжигают, молитвы воспевают, преклоняются перед изваяниями, богов, Бога, конечное благо от своих действий, мысленных, умственных, мысленных, речевых и физических, они получают из единого источника. Вот этот единый источник, он и есть Всевышний. И окружность здесь заключается, поскольку все блага за действия, мысли и слово даешь ты, то тебе предназначаются все жертвы. К тебе обращаются в тайных молитвах искатели истины, отринувшие мирскую суету, ибо ты есть истина по ту сторону зримого бытия. Ты и источник знания, и цель познания. Источник знания имеется в виду, знание исходит от тебя, и познаваем ты. Ты предмет познания. Если мы что-то и познаем, то познаем тебя. Мы не познаем что-то независимо от тебя. Все, что мы познаем, это ты. И поскольку ты субъект, то если мы что-то познаем, если нам удается что-то познать, то только благодаря тебе, ты источник познания. То есть мы познаем тебя и благодаря тебе. Когда Дмитрий Менделеев открыл свою периодическую таблицу, он сказал, что вот человек такое познать не может. Но за всем этим разнообразием он взял, увидел некую порядочность и ее выстроил. И вот он говорил, что ну, это не я, это кто-то мне сказал. И тот, кто мне это сказал, собственно, он рассказал о себе. Значит, здесь Акрура подтверждает мысли Дмитрия Менделеева. Тебя чтут ревнители правил и запретов, ибо все законы единожды установлены тобою. Обладатели тайных сил почитают тебя своим господином. Ибо ты дозволяешь или запрещаешь владеть силами природы. Твой единый образ видят пророки во множественных образах окружающей природы. За всеми явлениями мудрецы, пророки видят Всевышнего, единое начало. Иные поклоняются тебе в твоем облике Шивы. Следуй заповедям Всеблагого Повелителя природы, озвученным многочисленными учителями, они достигают твоего нетленного царства. Пред кем бы ни преклонялась иная живая тварь, властным правителем, силою природы или небожителем, она преклоняется пред тобою. И даже те, кто не признает над собою твоей власти, все одно противоборствуют тебе. Атеист, они даже себя назвали атеисты, богоборцы. Теос – это бог, атеос – против бога. Они ничего не могут без бога. И говорят, Бога нет. Но нет-то Бога. Примерно в таком разрезе. Как воды с многочисленных вершин возвращаются к морю, так души каждой своей дорогой возвращаются к тебе. Путами твоей природы связаны все воплощенные существа от Творца Вселенной до крошечной былинки. Все принуждены осязать внешний мир или воздействовать на него, будучи в состоянии просветления, возбуждения или помрачения. Я склоняю... Да, эти состояния дает нам Господь Бог. Вот Он решил, что слишком сложно, я вас не буду запутывать, будет у вас три состояния. Он мог сделать и 5, и 10, и 25 тысяч. Он говорит, ладно, вам хватит и трех состояний, чтобы вы запутались в этих трех соснах. Это проясненность, это суетливость и это помраченность. Все. Их смешение и создает весь окружающий мир. Мы часто говорим, что то, что мы называем зримым разнообразием, звуками, запахами, цветами, это все колебания. Мы просто эти колебания интерпретируем как объекты или явления. На самом деле это всего-навсего колебания. И первый импульс, да, это колебания нас. В первобытном состоянии или до проявленном состоянии сознание не колеблется. Поэтому его называют всеобщим сознанием. Сознание не колеблется, и поэтому это оно называется брахманом. То есть виртуальные пиксели, виртуальные частички этого брахмана, они ничем не отличаются, то есть их даже нет. Не отличаются не только друг от друга, они отличаются между собой. Ну, такое единое. И они потенциально существуют в сознании сверхсущества, Нараяны, потенциально. Потом он своим импульсом задает колебания. И вот каждая отдельная точка вот этого всеобщего духа начинает колебаться на своей частоте. И вот эти вот колебания создают у нее уже проявленные ощущения окружающего мира. Мы просто колеблемся, и у нас создается ощущение, что я отличен или я обособлен. Хотя первый импульс дает Всевышний, мы начинаем колебаться, и наше колебание, задействованное им, производит множество вторичных колебаний. Вторичные колебания, третичные. И так вот этот океан материального бытия вот так вот волнами колеблется. При том, что каждая точка, она никуда не движется. Вот когда мы видим на море волны, нам кажется, что волна бежит, но в отдельности каждой точки она никуда не бежит. Она вот так вот гуляет. Да, она какая-то имеет маленькую амплитуду, какая-то большую амплитуду, но вот они никуда не бегут. Но у нас создается иллюзия, что бежит волна. А как так можно? А это волна напряжения. Вот они между собой находятся в этом океане Брахмана, виртуально эти точки. Вот они начинают колебаться, вот они пошли, да? Вот между собой у них есть какую-то фазу большое напряжение, какую-то фазу маленькое напряжение, какую-то в эту сторону, вот так вот они гуляют, да? Сама точка никуда не бежит. А что бежит? А бежит волна, напряжение. Вот это перемещение напряжения создает, собственно, иллюзию движения в этом мире, хотя ничего не движется. Так, дальше. Да? Ну, здесь поэтично. Флора говорит, путами твоей природы связаны все воплощенные существа. Вот мы все связаны, мы колеблемся. И от этого колебания возникает иллюзия разнообразия мира. Я склоняюсь пред тобой, единая душа бытия, беспристрастный свидетель всех помыслов и дел. В бурном потоке смены природных состояний живые твари то возносятся на вершину волны, то низвергаются на самое дно, принимая облики богов, людей и зверей. Вот так вот. Душа, она, колеблясь, то низвергается, то возвышается. Ей кажется, что ей хуже стало, ей лучше стало. На самом деле это просто колебание. Молва гласит, что огонь есть твой лик, земля – твои стопы, солнце – твое око, небо – твой пуп, стороны света твой слух. Начальники богов – твои руки, моря – твой живот, небеса – твоя голова, ветер, жизненный воздух и телесная сила, деревья и травы – волосы на твоем теле, облака – твои кудри, горы – твои кости и ногти, смена дня и ночи, мгновений твоих глаз, родоначальник живых существ, твой детородный член, дождь – твое семя. В тебе зачинаются всякие явления, мысль и чувства. От тебя рождаются боги и смертные. Миры движутся в твоем нутре, как рыбы в море, как жуки в древесном стволе. Ты – управитель мыслей и чувств, нисходишь в сотворенный мир в несчетных обличиях и даруешь живым тварям повод восторгаться твоими забавами, избавляешь нас от суетных страданий. Так. Тут важный тоже стих. Давайте мы его не пропустим, ну, поскольку уже много времени мы на нем остановимся. Дальше мы закончим. Так, тут ты управитель мыслей и чувств, исходишь в сотворенный мир в несчетных обличиях и даруешь живым существам повод восторгаться твоими забавами. Тут нужно вернуться к самой фабуле Шримад-Бхагавата, что это такое. Это диалог между святым старцем Шукалью и царем, который осознал, что осталось жить ему считанные дни. И царь спрашивает мудрецов, а что мне сейчас делать? Вообще есть какое-нибудь занятие, которое имело бы смысл, когда смерть уже занесла свою косу надо мной? Есть ли что-то, чем имеет смысл заниматься? Там, забота о ближних, что-то там, подумать о чем-то, закрыть свои гештальты. И мудрецы ему говорят, надо свой долг исполнить. Нужно после себя оставить добрую память. И царь, как в фильме «Барон Мюнхгаузен», говорит, да все не то. Ему, помните, перед тем, как его запихнули в пушечное жерло, Марта какие-то советы дает. Она говорит, я договорилась с правителем, тебя должны спасти. Да все не то, все не то. И наконец он говорит, твой порох, туда засунули сырой порох, чтобы из твоего полета на Луну сделать фарс. Он говорит, вот это то. Давайте, господа, давайте нормальный порох туда засыпьте, потому что я действительно полечу на Луну. Вот. Но Шука говорит, Парикшит говорит, все не то, какие-то гештальты скрыть, долг свой исполнить, о детях подумать, о родителях. И вот на сцене появляется, на поляне появляется Шука. И те, кто советовал Парикшиту, отвращают свой взор от царя и обращают к Шуке, к этому странствующему, юродивому, безумцу. И они говорят, вот наш учитель, судя по всему, и если ты ему задал свои вопросы, те вопросы, которые задал нам, задал ему, было бы хорошо, потому что мы его считаем своим учителем, хотя он юн годами. И царь спрашивает, расскажи мне то, что имеет смысл. Мне осталось жить считанные дни, 7 дней осталось на этом свете. Я хочу от тебя услышать только самое главное. Вот то, что не главное, мне не надо знать. И Шука рассказывает ему собственно, Шримад Бхагаватам, мы сейчас на 10-й книге. Но, если помните, на 9-й книге там какая-то ерунда, там какие-то имена. Помните? Этот породил того, этот всего породил, этот превратился в женщину, этот съел кусок мяса. Ну, какие-то совершенно ненужные вещи и целые главы, кто от кого родился. Вот от кого родился Юйюцу, вы помните? Не помните. А тем не менее, это важная информация, которую Шука передает царю на грани смерти. Для чего он это делает? А он, если помните, восьмая книга, она заканчивается историей про Бали Махараджа. Это тоже царь, который предается Всевышнему, как и Парикшит, и множество других царей, но не потому, что Господь его силой принудил к этому, не потому, что Господь его очаровал, а потому, что Господь его обманул. И царь Бали Махарадж, он размышляет, что какая разница, Бог тебя силой отобрал у тебя жизнь, время, имущество, родных. Все это, он говорит, вот то, что я сейчас перечислил, это все иллюзия. Вот какая разница? Господь отобрал у меня иллюзию родственников, какие-то обязанности, царское положение или не царское положение, жизнь, эту иллюзию, что я живу, рождаюсь, что-то делаю. Какая разница? Он у меня это отобрал силой, как у моего предка Хираньякашипу, или отобрал обманом. Если Господь у меня отбирает это обманом, все мое имущество, ну и хорошо. И мы как бы заканчиваем чтение на том, что Господь отбирает у нас все силою, обманом. Но как еще он может отобрать? Он еще может отобрать своим очарованием. Вот просто явившись, как он есть, он лишает нас чувства собственности, чувства обладания. Но восьмая глава на этом заканчивается. Восьмая книга на этом заканчивается. И дальше Шука, почему он вот эти вот бессмысленные, казалось бы, бессмысленные фразы, бессмысленные главы, кто от кого родился, читает Парикшиту. Он дает Парикшиту время, когда нажимает на паузу. Сейчас я тебе буду рассказывать, кто от кого родился. Ты внимательно подумай о том, что действительно произошло между Бали Махараджем и Господом Каратышкой, маленьким Брахманом. И вот Парикшит он заключает, что Господь может отобрать силу, может отобрать хитростью, но он еще и может как-то иначе отобрать. И я хочу это услышать. И когда мы заканчиваем девятую, казалось бы, бессмысленную книгу, Господь начинает историю о том, как Всевышний отбирает своим очарованием, не хитростью, не силой, а своим очарованием. Для этого Парикшиту понадобилось какое-то время просидеть все эти 24 главы в раздумьях. Потому что, ну, действительно, человеку, которого приговорили к смерти, и вот сейчас его уже, сейчас у нас без 5-9, вот в 9 его должны уже повести во внутренний двор тюрьмы, слушать о том, кто от кого родился, ну, совершенно бессмысленно. Этот породил того, Адам с Евой породили Авеля, Каина и Хама, Хам породил еще Хама, и так дошло до нас. Кто были эти Хамы до нас? Ну, не так важно, да? Главное, что все были Хамами. Ну, там были еще и Исаак с Яковом, и прочие, и Иисуса Христа, все, кто любит. Но вот за этой словесной завесой Ритшильд помышляет о том, что Господь еще как-то может отобрать у меня чувство обладания, может меня обезоружить, лишить надежды на существование, надежды на самоутверждение. И как раз, когда он это заключает, Господь говорит, ну, теперь я поведаю тебе такую повесть, где Господь отбирает одновременно и силой, и обманом. И это есть власть очарования. И такой властью Господь обладает только во Вриндаване. Силой он покоряет вот этих вот непокорных демонов. Это Господь покоряет их силой. Кого-то он за копыта разбрасывает, порощен. Кого-то он придавливает к земле собственным весом. Из кого-то он жизненные соки высасывает. А кого-то он чарует. Но всех он лишает мыслей, лишает покоя, лишает равновесия. Он всех выводит из состояния равновесия силою своего очарования, силой своей красоты, безусловно. Харе Кришна. Ну, давайте на этом закончим. Вот мы заканчиваем на 14 стихе. Мы же не торопимся жить. Есть какие-нибудь? Кто-то хочет поделиться собственным опытом встречи с Господом Богом. Ну что, будем? Есть вопрос, да, будем ломать голову. Это не Кьютер. Так, давай. Если мир соткан из тревог и чаяний, суть которых желание обладать, почему, вступая в отношения с другими, живое существо действует ради чужой выгоды, принимая роль раба? Разве это не самообман? А я не вижу здесь двух составляющих противоречий. Вот это если, то почему? Тут надо ставить и. Мир соткан из тревог и чаяний, суть которых желание обладать. Мы вступаем в отношения. Это необходимо для того, чтобы обладать, нужен объект обладания. Вот эти все наши отношения – это попытка обладать партнером по отношениям. У нас либо дружеские, либо любовные, либо родительские, либо партнерские по предприятию. У нас есть отношения. В этих отношениях мы ищем выгоду. Честные отношения – это когда взаимовыгода. Нечестные – это когда ты хочешь только выгоды для себя и не хочешь выгоды для партнера по отношениям. Ну, и вот эта вот шкала честные и взаимовыгодные, она, собственно, и составляет весь спектр отношений. Мы вступаем в отношения с желанием только себе. Ну, у каждого по-разному, но прежде всего выгода для себя. Поэтому мы запутываемся в этих отношениях. Мы забываем о том, что другой, он вступает с нами в отношения, или другая, или другие вступают с нами в отношения только, вернее, тоже для того, чтобы себе извлечь выгоду. И вот когда совершенно эгоист или эгоист поступают в отношения, они не могут ужиться, они потом расходятся. Вот когда заранее мы говорим честно, я вступаю в себе и ему или ей, я вступаю в отношения, чтобы для себя извлечь выгоду, но я готова делиться. Но я честно говорю, что мне это будет выгодно. Если мне не выгодно, я не хочу никаких отношений. Но для того, чтобы не утратить выгодные мне отношения, я готова на взаимную выгоду. Вот. Тогда вот этот союз, бизнес, супружеский или еще какие-то, они будут прочны. Просто не надо обманывать, что я тебя люблю, я буду тебя любить вечно, я готов отдать все ради тебя. Вот просто не надо обманывать. Вот в таком разрезе. Так. Ради чужой выгоды принимаю роль. Но это вранье мы принимаем. Роль какую-то не ради чужой выгоды, а ради собственной выгоды. Но если мы делимся собственной выгодой, тогда мы извлекаем выгоду. Если мы не хотим делиться выгодой, хотим только для себя, то выгоды не получится, потому что у нас не будет партнера по отношениям в бизнесе или еще где-то. Когда ты кому-то говоришь, давай предприятие начнем, давай стартап. Мы вместе начнем стартап. Но это предприятие я только ради тебя. Вот мне ничего не надо. Ну, мудрый партнер скажет, нет, извини, знаешь что, мне с обманщиком не хочется с самого начала. Как на каком-нибудь восточном базаре, вот в Индии, ты его первый раз видишь, говорит, ты мой друг. Вот я тебя увидел. Вот только ради тебя я сделаю в два раза дешевле. А стоит это в 20 раз дешевле. Вот только ради тебя, потому что вот я тебя увидел первый раз, и я без ума от тебя. И ты понимаешь, что где-то здесь подвох. И это самообман, если ты... Вернее, это обман, то есть ты говоришь, что я все делаю ради тебя. Наша любовь вечна. Так, если предположить, что каждое мгновение может стать последним, идти на риск как таковой, пренебрегая формальностями, адекватно, знак вопроса. А, адекватно? Так, ну, понимаете, мы читаем молитву Шрима Тиртхарани, она молится времени. Шрима Бхагаватам, она не какому-то там Богу, каким-то силам предает. Она говорит, я буду молиться времени, потому что от времени зависит, когда мой господин появится. Вот стоит ему появиться, я сразу буду благовоние предлагать времени, а время – это смерть. Минуточку, да? Благовоние предлагать, венок, она говорит, я венок предложу времени. Умощу время сандаловой пастой. А что еще может деревенская девушка предложить? Лишь бы время остановило вот это мгновение. Ведь мгновение ее детишки, этого времени, она может как остановить это мгновение, тогда мой господин не уйдет из поля моего внимания. Вот так наивно она полагает, что Кришна подчиняется времени. Но поскольку это думает она, то Кришна подчиняется времени. И даже если Кришна захочет уйти, он этого не сможет сделать. И нам советуется, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, он советует нам мыслить каждое мгновение как последнее. Если мы мыслим каждое мгновение как последнее, то мы очень много ненужного стряхнем с, как вот, знаете, слон отряхается, вот, всю эту грязь, всю эту пыль себя стряхает, мы стряхивает, мы, живя, накапливаем вот этот мусор, какие-то дела срочные, какие-то важные, мы считаем, вот эту всю суету накапливаем, но стоит нам подумать, а вдруг это мгновение последнее, и скоро уже объявят приговор, тогда мы сможем отсеять что-то важное от неважного. Об этом, собственно, мы все время говорим в Шримад-Бхагаватам. Парикшит осознает. Ну да, ему остается не мгновение, а 7 дней. Ну какая разница? 7 дней, 7 мгновений. Я вот часто думаю, когда Емельяна Пугачева подняли на плаху, да, вот, и огласили приговор государыни, матушки Екатерины II, и положили его на плаху. Какое-то ведь время палач еще держал топор, вот сколько-то мгновений. Вот Емельян Пугачев сказал: простите меня, люди добрые, ради Христа. И дальше было сколько-то мгновений. Вот что он испытывал в эти мгновения, прежде чем топор отделил его голову от туловища? Вот что он там думал? Вот примерно то же самое думает Махарадж Парикшит. Да, у него не мгновение, а несколько дней, но это даже еще более мучительно. 7 суток. Он, вот, например, после первых суток он думает: так, может быть, мне поспать, ведь сон, ведь здоровый сон полезен. Да? Или, например, после вторых суток он думает: так, может быть, мне подкрепиться, а если подкрепиться, то лучше все-таки вегетарианская еда, она же полезна. Или чтобы не было слишком много жиров. Как они называются? Что жир нам создает? Углеводы. Говорит: нет, углеводную еду я не буду. Надо переходить на кето-диету. Знаете, да, сейчас кето? Это когда жир.
Низкоуглеводы.
Или все-таки высокоуглеводы. Ну, сахароза ведь нужна. Вот он. Думает ли он об этом? Или, может быть, все-таки потянуться, а то спине, к возрасту, спине застой, застойные явления, может быть, какие-то там, чистку сделать по методу Морица, какие-то процедуры, может, к врачу записаться, все-таки здоровье важно. Нет, он об этом не думает, так же, как и не думал Емельян Пугачев. Только самое главное: люди добрые, простите меня, ради Христа. Или царь Парикшит спрашивает о играх Господа Бога. И истинный учитель — тот, кто понимает шука. А тот, кто понимает самую суть, то, что важно для ученика. И шука ему говорит: так, у тебя 7 дней, и тебе будет говорить самое важное. Все остальное вообще не имеет смысла. Ни сейчас, ни когда-то, ни в будущем. И когда в конце история заканчивается, Парикшит, он уже и забыл о том, что что-то важное, что-то неважное. Он как бы встрепенулся и спрашивает: так, а чем же заниматься-то? Когда ты осознал, что смерть, что же самое важное, что смерть стоит у тебя за плечами, когда холодное дыхание смерти у тебя на затылке. Шук ему говорит: а мы этим уже и занимаемся. А чем мы занимались 7 дней? Мы слушали о играх безусловной красоты. Этим нужно заниматься сразу же, как только ты осознал, что жизнь твоя конечна. Внемлять, вещать, упоминать об играх, безусловной красоты игр Шри Кришны. Так, ну что, давайте мы на этом закончим.